Глава 41. Суд. В стране долго будут вспоминать об этом нашумевшем процессе. Интерес к подсудимому возрастал, переходя в настоящее смятение, ибо, сколь неудивительно казалось его преступление, оно не внушало ужаса. Да будь оно даже ужасно, этот юноша был так хорош собой. Его блестящая карьера, прервавшаяся так рано, вызывало к нему живейшее участие. «Неужели он будет осужден?» — допытывались женщины у знакомых мужчин и, бледнее, ждали ответа. Сент-Бёв. Наконец настал этот день, которого так страшились госпожа Дреналь и Матильда. Необычный вид города внушал им невольный ужас. И даже мужественная душа Фуке была повергнута в смятение. Вся провинция стеклась в Безансон, чтобы послушать это романтическое дело. Уже за несколько дней в гостиницах не оставалось ни одного свободного угла. Господина председателя суда осаждали просьбами о входных билетах. Все городские дамы жаждали присутствовать на суде. На улицах продавали портрет Жюльена. Матильда приберегла для этой решительной минуты собственноручное письмо монсеньора-епископа. Этот прелат, который управлял французской церковью и рукополагал епископов, соблаговолил просить об оправдании Жюльена. Накануне суда Матильда отнесла его послание всемогущему старшему викарию. К концу беседы, когда она уже уходила вся в слезах, господин де Фрилер, оставив, наконец, свою дипломатическую сдержанность, и чуть ли и сам, не растрогавшись, сказал ей: «Я вам ручаюсь за приговор присяжных. Из 12 человек, которым поручено решить, повинно ли в преступлении лицо, пользующиеся вашим покровительством, а главное, в преступлении с заранее обдуманным намерением, я насчитываю 6 друзей, заинтересованных в моем служебном положении. И я дал им понять, что от них зависит помочь мне достигнуть епископского сана. Барон Вально, которого я сделал мэром Верьера, безусловно, располагает голосами 2 своих подчиненных, господ де Муаро и де Шолена. По правде сказать, жеребий подкинул нам для этого дела 2 весьма неблагонадежных присяжных. Но хоть это и ярые либералы, они все же подчиняются мне в серьезных случаях. И я просил их голосовать заодно с господином Вально. Мне известно, что 6-й присяжный, очень богатый фабрикант, болтун и либерал, домогается втайне некой поставки по военному ведомству. И, разумеется, он не захочет вызвать мое неудовольствие. Я велел шепнуть ему, что господин Вально действует по моему указанию. «А кто такой этот Вально?» — с беспокойством спросила Матильда. «Если бы вы его знали, вы бы не сомневались в успехе. Это такой краснобай, нахальный, бесстыжий, грубый, созданный для того, чтобы вести за собой дураков. В 1814 году он был оборванцем. Я сделал его префектом. Он способен поколотить своих коллег-присяжных, если они не захотят голосовать заодно с ним». Матильда немного успокоилась. Вечером ей предстоял еще один разговор. Жюльен решил совсем не выступать на суде, чтобы не затягивать неприятной сцены, исход которой, по его мнению, был совершенно очевиден. «Довольно и того, что выступит мой адвокат», — заявил он Матильде. Мне и так слишком долго придется служить зрелищем для всех моих врагов. Все эти провинциалы возмущены моей молниеносной карьерой, которой я обязан только вам. Уверяю вас, среди них нет ни одного, который не желал бы, чтобы меня осудили, что, однако, не помешает им реветь самым дурацким образом, когда меня поведут на смерть. «Они будут рады вашему унижению, это верно», — сказала Матильда. «Но, по-моему, это не от жестокосердия. Мое появление в Безансоне и зрелище моих страданий возбудили сочувствие всех женщин, а ваша интересная внешность довершит остальное. Достаточно вам произнести хотя бы одно слово перед вашими судьями, и весь зал будет за вас, и так далее, и так далее». На другой день, в 10 часов утра, когда Жюльен вышел из тюрьмы, чтобы отправиться в большой зал здания суда, жандармам пришлось немало потрудиться, чтобы разогнать громадную толпу, теснившуюся во дворе. Жюльен прекрасно выспался. Он чувствовал себя совершенно спокойным и не испытывал ничего, кроме философского сострадания к этой толпе завистников, которые без всякой жестокости встретят рукоплесканиями его смертный приговор. Он был крайне изумлен, обнаружив за те четверть часа, когда его вели через толпу, что он внушает этим людям сердечную жалость. Он не слыхал ни одного недоброжелательного слова. «Эти провинциалы вовсе не так злы, как мне казалось», — подумал он. Входя в зал судебных заседаний, он поразился изяществу его архитектуры. Это была чистейшая готика. Целый лес очаровательных маленьких колонн, с необыкновенной тщательностью выточенных из камня. Ему показалось, что он в Англии. Но вскоре все внимание его было поглощено красивыми лицами 12-15 женщин, которые расположились как раз напротив скамьи подсудимых, в трех ложах над местами для судей и присяжных. Повернувшись лицом к публике, он увидал, что вся галерея, идущая кругом над амфитеатром, сплошь заполнена женщинами, преимущественно молоденькими, и, как ему показалось, очень красивыми. Глаза у них блестели, взгляд их был полон участия. Внизу в зале было битком набито, народ ломился в двери, и часовым никак не удавалось водворить тишину. Когда все эти глаза, жадно искавшие Жюльена, обнаружили его и увидели, как он усаживается на место, отведенное для подсудимого на небольшом возвышении, до него донесся удивленный, сочувственный ропот. Ему сегодня нельзя было дать и 20 лет. Одет он был очень просто, но с большим изяществом. Волосы его и лоб были очаровательны. Матильда сама позаботилась о его туалете. Лицо Жюльена поражало бледностью. Едва он уселся на свою скамью, как со всех сторон послышались перешептывания. «Боже, какой молоденький! Да ведь это совсем ребенок! Он гораздо красивее, чем на портрете!» «Взгляните, подсудимый!» — сказал ему жандарм, сидевший справа от него. — Видите вы этих шестерых дам в ложе? И жандарм показал ему на небольшую нишу, немного выступавшую над той частью амфитеатра, где сидели присяжные. — Вот это супруга господина префекта, а рядом с ней госпожа маркиза де Н. Она очень вам благоволит. Я сам слышал, как она говорила со следователем. А за нею госпожа Дервиль. «Госпожа Дервиль!» — — воскликнул Жюльен и вспыхнул до корней волос. «Как только она выйдет отсюда, — подумал он, — она сейчас же напишет госпоже де Риналь». Он знал, что госпожа де Риналь приехала в Безансон. Начался допрос свидетелей. Он длился несколько часов. При первых словах обвинительной речи, с которой выступил генеральный прокурор, две из тех дам, что сидели в маленькой ложе как раз напротив Жюльена, залились слезами. «Госпожа Дервиль не такая. Она не расчувствуется», — подумал Жюльен. Однако он заметил, что лицо у нее пылает. Генеральный прокурор с величайшим пафосом на скверном французском языке распространялся о варварстве совершенного преступления. Жюльен заметил, что соседки госпожи Дервиль слушают его с явным неодобрением. Некоторые из присяжных, по-видимому, знакомые этих дам, обменивались с ними замечаниями и, видимо, успокаивали их. «Вот это, пожалуй, не дурной знак», — подумал Жюльен. До сих пор он испытывал только чувство безграничного презрения ко всем этим людям, которые собрались здесь на суде. Пошлое красноречие прокурора еще усугубило его чувство омерзения. Но мало-помалу душевная сухость Жюльена исчезала, побежденная явным сочувствием, которое он видел со всех сторон. Он с удовлетворением отметил решительное выражение лица своего защитника. «Только, пожалуйста, без лишних фраз», — тихонько шепнул он ему, когда тот приготовился взять слово. «Вся эта выспренность, вытащенная из Боссюэ, которую здесь развернули против вас, пошла вам только на пользу», — сказал адвокат. И действительно, не прошло и 5 минут после того, как он начал свою речь, как почти у всех женщин появились в руках носовые платки. Адвокат, окрыленный этим поощрением, обращался к присяжным чрезвычайно внушительно. Жюльен был потрясен. Он чувствовал, что сам вот-вот разразится слезами. «Боже великий! Что скажут мои враги?» Он уже совсем готов был расчувствоваться, как вдруг на свое счастье встретился с нахальным взглядом барона де Вально. «Глаза этого подхалима так и горят», — сказал он про себя. «Как торжествует эта низкая душонка! Если бы это зрелище было единственным следствием моего преступления, и то я должен был бы проклинать его. Бог знает, чего он только не будет плести обо мне, госпоже де Риналь, сидя у них зимними вечерами». Эта мысль мигом вытеснила все остальные, но вскоре Жюльен был выведен из своей задумчивости громкими одобрительными возгласами. Адвокат окончил свою речь. Жюльен вспомнил, что полагается пожать ему руку. Время пролетело удивительно быстро. Адвокату и подсудимому принесли подкрепиться. И тут только Жюльен с крайним изумлением обнаружил одно обстоятельство. Ни одна из женщин не покинула зала, чтобы пойти поесть. «Я, признаться, помираю с голоду», — сказал защитник. «А вы?» «Я тоже», — отвечал Жюльен. «Смотрите-ка, вот и супруги господина префекта принесли поесть», — сказал адвокат, показывая ему на маленькую ложу. «Мужайтесь, все идет отлично». Заседание возобновилось. Когда председатель выступил с заключительным словом, раздался бой часов, било полночь. Председатель вынужден был остановиться в тишине среди общего напряженного ожидания. Бой часов гулко раздавался на весь зал. «Вот он, мой последний день наступает», — подумал Жюльен. И вскоре он почувствовал, как им неудержимо овладевает идея долга. До сих пор он превозмогал себя, не позволял себе расчувствоваться и твердо решил отказаться от последнего слова. Но когда председатель спросил его, не желает ли он что-либо добавить, он встал. Прямо перед собой он видел глаза госпожи Дервиль, которые при вечернем освещении казались ему необычайно блестящими. «Уж не плачет ли она?» — подумал он. «Господа присяжные, страх перед людским презрением, которым, мне казалось, я могу пренебречь в мой смертный час, заставляет меня взять слово. Я отнюдь не имею чести принадлежать к вашему сословию, господа. Вы видите перед собой простолюдина, возмутившегося против своего низкого жребия. Я не прошу у вас никакой милости», — продолжал Жюльен окрепшим голосом. «Я не льщу себя никакими надеждами. Меня ждет смерть, она мной заслужена. Я осмелился покуситься на жизнь женщины, достойной всяческого уважения, всяческих похвал. Госпожа Дориналь была для меня все равно, что мать. Преступление мое чудовищно, и оно было предумышленно. Итак, я заслужил смерть, господа присяжные. Но будь я и менее виновен, я вижу здесь людей, которые, не задумываясь над тем, что молодость моя заслуживает некоторого сострадания, пожелают наказать и раз навсегда сломить в моем лице эту породу молодых людей низкого происхождения, задавленных нищетой, коим посчастливилось получить хорошее образование, в силу чего они осмелились затесаться в среду, которую высокомерие богачей именует хорошим обществом. Вот мое преступление, господа, и оно будет наказано с тем большей суровостью, что меня в сущности судят отнюдь неравные мне. Я не вижу здесь на скамьях присяжных ни одного разбогатевшего крестьянина, а только одних возмущенных буржуа. В продолжении 20 минут Жюльен говорил в том же духе. Он высказал все, что у него было на душе. Прокурор, заискивавший перед аристократией, в негодовании подскакивал на своем кресле. Все же, несмотря на несколько отвлеченный характер этого выступления Жюльена, все женщины плакали навзрыд. Даже госпожа Дервиль не отнимала платка от глаз. Перед тем, как окончить свою речь, Жюльен еще раз упомянул о своем злоумышлении, о своем раскаянии и о том уважении и безграничной преданности, которые он когда-то в более счастливые времена питал к госпоже Дориналь. Госпожа Дервиль вдруг вскрикнула и лишилась чувств. Пробило час ночи, когда присяжные удалились в свою камеру. Ни одна из женщин не покинула своего места. Многие мужчины вытирали глаза. Сначала шли оживленные разговоры, но мало-помалу в этом томительном ожидании решения присяжных усталость давала себя чувствовать, и в зале водворялась тишина. Это были торжественные минуты. Огни люстр уже начинали тускнеть. Жюльен, страшно усталый, слышал, как рядом с ним шел разговор о том, хороший это или дурной признак, что присяжные так долго совещаются. Ему было приятно, что все решительно были за него. Присяжные все не возвращались, но, тем не менее, ни одна женщина не уходила из зала. Но вот часы пробили 2, и сразу вслед за этим послышалось шумное движение. Маленькая дверца комнаты присяжных распахнулась. Господин барон де Вально, торжественно и театрально шествовал впереди. За ним следовали все остальные присяжные. Он откашлялся и затем провозгласил, что присяжные, по правде и совести, приняли единогласное решение, что Жюльен Сорель виновен в убийстве и в убийстве с заранее обдуманным намерением. Это решение влекло за собой смертную казнь. Приговор был объявлен тотчас же. Жюльен взглянул на свои часы, и ему вспомнился господин де Лавалет. Часы показывали 15:45. «Сегодня пятница», — подумал он. «Да, но это счастливый день для Вально, который посылает меня на казнь. Меня слишком хорошо стерегут, чтобы Матильда могла спасти меня, как это сделала госпожа де Лавалет. Итак, через 3 дня, в этот самый час, я узнаю, какого мнения следует держаться о великом «может быть». «Великое «может быть»» — слова, которые будто бы произнес умирающий Рабле, имея в виду христианские представления о загробной жизни. «Я отправляюсь на поиски великого «может быть».» Примечание редакции. Тут он услышал громкий крик, и это вернуло его на землю. Женщины вокруг него рыдали навзрыд. Он увидел, что все повернулись лицом к маленькой нише, которая завершала собой венчик готического пилястра. Позже он узнал, что там скрывалась Матильда. Так как крик больше не повторился, все снова обернулись к Жюльену, которого жандармы силились провести через толпу. «Постараемся не дать повода для зубоскальства этому мошеннику Вально», — подумал Жюльен. «С какой приторной, постной рожей объявил он это решение, которое влечет за собой смертную казнь? Тогда, когда же у этого бедняги председателя суда, а уж он, конечно, не первый год судьей, и то слезы выступили на глазах, когда он произносил приговор». Какая радость для Вально отомстить мне, наконец, за наше давнее соперничество из-за госпожи де Риналь. Так значит, я ее больше не увижу. Все кончено. Последнее прости. Уж невозможно для нас. Я чувствую это. Как я был бы счастлив сказать ей, в каком ужасе я от своего злодейства. Вот только эти слова «Я осужден справедливо».